Глава 10. В субботу днем. Миссис Лейднер рассказала мне свою историю в пятницу. В субботу утром почувствовался спад напряжения в обстановке. Миссис Лейднер общалась со мной особенно бесцеремонно и явно избегала всякой возможности разговора тет-а-тет. Это не было для меня сюрпризом. С подобным мне случалось сталкиваться не раз. Люди во внезапном порыве доверительности рассказывают сестрам всякое такое, а потом испытывают из-за этого неловкость и жалеют об этом. Такова уж человеческая натура. Я была очень осторожна, чтобы ни малейшим намеком не напомнить ей о том, что она рассказывала. Я по возможности старалась говорить о самых общих вещах. Мистер Коуман, забравшись прямо с рюкзаком на спине в машину, утром уехал в Хассаньех. У него было еще несколько поручений от членов экспедиции. Был день выдачи рабочим денег, и ему надо было поехать в банк и привезти деньги в монетах малого достоинства. Все это требовало времени, и он собирался вернуться не ранее, чем после обеда. Я сильно подозревал, что у него состоится ленч с Шейлой Райли. После обеда в день выдачи денег работа на раскопках практически прекращалась, так как в 3:30 начиналась выплата. Маленький бой Абдулла, обязанностью которого было мыть горшки, расположился, как обычно, посреди двора и, опять же, как обычно, принялся за свою странную заунывную песню. Доктор Лейднер и мистер Эммот до возвращения мистера Коулмана занялись кое-какой работой с керамикой, а мистер Керри ушел на раскопки. Миссис Лейднер ушла отдохнуть к себе в комнату. Я, как обычно, уложила ее и ушла к себе, захватив с собой книгу, потому что мне спать не хотелось. Было без четверти час, и 2 часа прошли вполне спокойно. Я читала «Убийство в частной клинике». Действительно, захватывающая история, хотя думаю, что автору плохо известно, как работают частные клиники. Мне, во всяком случае, подобные частные клиники что-то не попадались. Я даже вознамерилась написать автору и внести поправки в отношении некоторых моментов. Когда я, наконец, отложила книгу, оказывается, рыжая ее даже не заподозрила, и взглянула на часы, то очень удивилась, узнав, что уже без 23. Я встала, поправила форменное платье и вышла во двор. Абдулла продолжала работать щеткой и петь свою заунывную песню, а Дэвид Эммот сортировал вымытые горшки и те, что были побиты, складывал в ящики до предстоящего ремонта. Я направилась к ним, а доктор Лейднер как раз в этот момент спустился по лестнице с крыши. «Неплохой денек», — весело сказал он. «Я немного навел порядок там, наверху. Луиза будет довольна. Она недавно жаловалась, что невозможно прогуляться. Пойду сообщу ей приятную новость». Он подошел к двери жены, постучал и вошел. Прошло не более 1,5 минуты, и он вышел. Я случайно взглянула на дверь, когда он появился. Это было что-то ужасное. Вошел он туда жизнерадостным, веселым человеком, а вышел оттуда, как пьяный, шатающийся, с изменившимся от испуга лицом. «Сестра!» — позвал он необычно хриплым голосом. «Сестра!» Я тотчас поняла, что что-то случилось, и побежала к нему. Он выглядел ужасно. Лицо было серым и подергивалось, и я поняла, что он вот-вот упадет. «Моя жена!» — сказал он. «Моя жена!» «О, Боже!» Я побежала в комнату. Тут у меня перехватило дыхание. Миссис Лейднер страшной грудой лежала у кровати. Я наклонилась к ней. Она была мертва. Мертва уже должно быть не менее часа. Причина смерти была совершенно ясна. Ужасающей силы удар по голове как раз над правым виском. Она, вероятно, встала с кровати, и ей тут же нанесли удар. Я не стала ее трогать, так как ничем не могла помочь. Я быстро оглядела комнату, не может ли что дать ключ к разгадке, но, кажется, все было на месте. Окна закрыты и заперты, и не было места, где бы убийца мог спрятаться. Очевидно, побывав здесь, он сразу вышел. Я вышла и прикрыла за собой дверь. Доктор Лейднер лежал в коллапсе. Рядом с ним был Дэвид Эммот. Он поднял ко мне бледное, вопрошающее лицо. Тихо, в нескольких словах я рассказала ему, что случилось. Как я всегда и считала, Он оказался превосходным человеком, надежной опорой в несчастье. Он был абсолютно спокоен и владел собой. Его голубые глаза были широко раскрыты, но в остальном он оставался неизменен. Он с минуту подумал и сказал: «Я полагаю, нам надо как можно скорее уведомить полицию. Билл, вероятно, вот-вот вернется. Что делать с Лейднером? Помогите мне доставить мистера Лейднера в его комнату». Он кивнул. «Лучше, я думаю, будет запереть эту дверь», — сказал он, повернув ключ в замке двери миссис Лейднер, вытащил его и отдал мне. «Я считаю, пусть он пока хранится у вас, сестра». Мы вместе подняли доктора Лейднера, отнесли его в собственную комнату и положили на кровать. Мистер Эммот отправился на поиски коньяка. Он возвратился в сопровождении мисс Джонсон. Лицо у нее было перекошено от волнения, но она сохраняла спокойствие. Я почувствовала, что могу оставить на нее доктора Лейднера. Я поспешила на двор. Станционный фургон как раз въезжал под арку. Мне кажется, все были поражены, увидев жизнерадостное, розовощекое лицо Билла, когда он выскочил со своим обычным «Хелло-ло-ло, денежки приехали!» «Разбойников на большой дороге не было!» И вдруг он запнулся. «Послушайте, что-нибудь случилось? Что это со всеми вами? Вы выглядите так, как будто кошка слопала вашу канарейку». «Миссис Лейднер умерла. Убита», — коротко сказал мистер Эммот. «Что?» Радостное лицо Билла нелепо изменилось. Взгляд застыл, глаза выпучились. «Мама Лейднер умерла, вы меня дурачите». «Умерла?» — раздался резкий крик. Я повернулась и увидела позади себя миссис Меркадо. «Вы сказали, убита?» «Да», — сказала я, — «убита». «Нет», — она задохнулась, — «нет, я этому не верю. Может быть, она покончила собой». «Самоубийцы не бьют себя по голове», — сказал я сухо. «Это убийство, совершенно точно, миссис Меркадо». Она вдруг села на перевернутый ящик для упаковки. «Ох, но ведь это же ужасно! Ужасно!» — сказала она. «Естественно, ужасно. Ей не надо было нам этого говорить. Мне стало интересно, не чувствует ли она хоть какого-нибудь раскаяния за злые чувства, которые она таила к покойной, и за всю свою к ней недоброжелательность». «Что вы собираетесь делать?» — спустя несколько минут спросила миссис Меркадо упавшим голосом. Мистер Эммот с присущим ему спокойствием распорядился: «Билл, ты как можно скорее поезжай в Хассаньех. Я плохо знаю эту процедуру. Лучше, я думаю, обратиться к капитану Мейтленду, он здесь начальник полиции, но сначала к доктору Райли, он знает, что делать». Мистер Коулман кивнул, его игривости как не бывало. Он теперь был просто напуганным молодым человеком. Ни слова не говоря, он прыгнул в станционный фургон и уехал. «Я полагаю, нам следует тут порыскать», — довольно неопределенно сказал мистер Эммот и, повысив голос, крикнул: «Ибрагим!» «Нам!» — прибежал Бой по дому. Мистер Эммот заговорил по-арабски. Между ними завязался оживленный разговор. Бой, казалось, очень эмоционально что-то отрицал. Наконец, озадаченный мистер Эммот сказал: «Он говорит, что сегодня здесь никто не появлялся. Не было днем ни одного незнакомого человека. Я думаю, что они просто могли не заметить». «Конечно, конечно», — поддержала миссис Меркадо, — «он мог проскользнуть так, что мальчики и не видели». «Да», — сказал мистер Эммот. Легкое сомнение в его голосе заставило меня с недоумением посмотреть на него. Он повернулся и заговорил с маленьким, занимавшимся мытьем горшков, Боем Абдулой. Задал ему вопрос. Бой отвечал очень обстоятельно. Мистер Эммот еще более озадаченно нахмурил брови. «Не пойму я этого», — тихо пробормотал он. «Никак я этого не пойму». Но он не сказал мне, что ему было непонятно.